Да, давайте.
18 часов и 10 минут. Мы с небольшим опозданием начинаем программу «Тираны происхождения видов». Сергей Бунтман, Айдар Ахмадиев. Сергей Алексеевич, добрый вечер.
Добрый вечер. Добрый вечер. Начинаем. Это у нас первый, Айдар, тиран, который еще жив. Он закончил уже довольно давно, 30 лет, 33 года назад, он закончил свою тираническую деятельность. И с тех пор проживает в Зимбабве, но ему сейчас 87 лет будет в мае, и он как-то уже и сам не очень стремится вернуть себе власть, да и средств у них нет. У него есть средства на хорошую жизнь, и в активные годы после своего свержения он помогал Роберту Мугабе и властям. Есть такие неподтвержденные вещи, что он, например, помогал в знаменитом плане расчистки трущоб. Только не подумайте, что это гуманитарная акция. Это акция, чтобы, потому что трущобы – это вечный источник недовольства, а также вооруженных нападений, если можно так сказать, и даже потенциальной революции. Нужно сказать, что этот человек, ну, естественно, в Эфиопию ему никакого пути нет, но и сама новая Эфиопия уже через 30 лет не особенно просит его экстрадиции. В начале 2000-х годов дважды судили, его было два процесса, и приговорили его к серьезным наказаниям, о которых мы скажем в самом конце еще.
А уж сейчас тогда... он в Зимбабве, да?
Ну, он в Зимбабве, да, он в Зимбабве, там живет спокойно, хорошо, написал мемуары в свое время, очень обиделся, что эти мемуары подпольно прошли как-то так. Слив был первой части мемуаров, ее издали в Соединенных Штатах, потом издали в Эфиопии. Он как-то недоволен был, что слили нехорошо, но, наверное, он хотел на этом еще и серьезно заработать. Мингисту Хайле Мариам.
Неужели, да, его судьба, Сергей Алексеевич, настолько волнует современников наших с вами, что вот так даже слили главу? Он был какой-то ключевой
время,
фигурой в истории?
Он, конечно, ключевая фигура. Во-первых, Эфиопия – это удивительная совершенно страна. Это страна, которая никогда не была колониальным владением. Ну, можно вспомнить, что есть такая страна Либерия, в Африке, есть еще Южноафриканский союз, потом Южноафриканская республика, но все-таки когда-то ее колонизировали, и англичане, и буры в свое время населили эту страну, Южную Африку. А вот Эфиопия, за исключением небольшого периода итальянской оккупации, она никогда не была колониальной державой. Та же самая Италия пыталась ее в конце XIX века пыталась завоевать Эфиопию, но не удалось. С XIII века там правила одна и та же династия. Давайте посмотрим на карту Эфиопии. Эфиопия, конечно, страна древняя, страна потрясающая совершенно. Ну, скорее всего, родина Пушкина, Абиссиния. И вот теперь она, видите, такая без выхода к морю, настоящего человеческого выхода к морю. Такой она не была, вот эта северная часть, ставшая независимой Эритреей, она принадлежала Эфиопии. Крупная страна, граничит с Сомали, граничит с Суданом, но при этом страна очень бедная была, и потихоньку ее правление героического негуса Абиссинии, императора Эфиопии Хайле Селаси, который выступал в Лиге наций, когда на него напала Италия в 1935 году, даже была в советской там, истории Второй мировой войны, негус Эфиопии Хайле Селаси выступает в Лиге наций. Но она пришла к своему очень серьезному упадку к началу 70-х годов. Это все длилось с 50-х. Давайте посмотрим сейчас на вот феодальную верхушку придворных в потрясающих костюмах. Он посередине с бородой такой вот сидит Хайле Селаси, красавец. Вот чуть вот из двух человек с бородой он левее. Хали Селаси. Следующая фотография можно посмотреть. Вот он встречается с Елизаветой II, которая отдает ему почести, поскольку он один из древнейших, глава одной из древнейших держав. И вообще он император Хайле Селаси. И здесь он с молодой Елизаветой II вот так вот сидит торжественно. Страна,
а его правление, Сергей Алексеевич, вот это больше со знаком плюс или со знаком минус?
Да, можно с разными вот знаками. Это оценить? Такой, разве... Вот его можно судить, как... Судить об этом правлении, как о древней традиционной монархии. Гораздо более традиционной, чем все окрестные монархии. Тот же самый король Египта, это все-таки осколки Турецкой империи. А вот Эфиопия, вот как Эфиопия, своей древней церковью, православной церковью, со своими привычками, со своими заблуждениями, со своими традициями, но при этом страна боевитая, героическая и блюдущая свою независимость, как это произошло во время итальянской оккупации. Кстати, итальянская оккупация, она послужила... по некоторым сведениям, потому что все это очень мутно, послужило, ну, наверное, таким спусковым крючком к рождению самому Менгисту Хайле Мариама, поскольку его, по наиболее твердой версии, отец его находился в рабстве достаточно долго. И итальянские фашисты, когда оккупировали Эфиопию, отменили рабство. Вот как выходит. Они отменили рабство, он смог жениться, смог родить сына, и там более-менее сын и его старшую дочь появились, создать свою семью. Легенд существует очень много о происхождении Менгисту Хайле Мариама. То он там незаконный сын военного и знатной женщины, чей брат его и пристроил сначала в начальную школу, а потом буйство Менгисту Хайле Мариама дошло до того, что его просто отправили на военную службу, он был не очень-то способен к гуманитарному и такому более-менее даже среднему образованию. Но давайте разберемся еще, поскольку он был крупнейший друг Советского Союза в Африке в 70-х, 80-х годах, с конца 70-х и все 80-е годы, то как его только не называли, что только не принимали за его имя и фамилию. Но я честно вам скажу, я всегда знал, что его нельзя называть товарищ Марьям, и мы над этим смеялись еще, когда я в навещании работал. Нельзя называть, но оказалось, что это половина его отчества. Хайле Мариам звали его отца, и его собственное имя, прозвище, имя значимое и всегда переводимое и в современном амхарском языке, это имя означает его сила, его власть. А дальше Хайле Мариам – это сила Девы Марии. Сила Девы Марии. Так что его называть просто там Марией – это нехорошо. Mm-hmm. Мы сегодня будем или говорить, будем просто Менгисту, или говорить Менгисту Хайле Мариам, то есть полностью. Это вот амхарское имя, хотя его, в общем-то, народность, и он такой чернее других, его народность не совсем, скажем, титульная, которая была во время императорского режима, он не принадлежит амхара, и он на этом очень много спекулировал. Спекулировал, мы посмотрим как. Ну вот он получился в школе в 59 году, в возрасте 22 лет. Он попадает в военную школу, в военную академию, и через 5 лет ее заканчивает вторым лейтенантом Менгисту.
С помощью кого-то или самостоятельно?
А вот непонятно. Ну ты знаешь, я уже вот сказал, что там дядя, мама его таинственного происхождения. Ну, и вообще из древней царской семьи. Ну, здесь столько всяких спекуляций, которые очень часто бывают у людей, вышедших из низов к вершинам потом власти на волне 20 века, как это бывало. Очень много спекуляций. Но вот непреложный факт, что он получил военное образование. Непреложный же факт, что он несколько раз стажировался в Соединенных Штатах Америки. Он в 67-м отправился на полугодичную стажировку военную в Соединенные Штаты Америки. Вот он говорил потом, что я черный, а думали, что вот приедут эфиопы, ну, такие просвещенные. С одной стороны, просвещенные, знают, каким должен быть эфиоп, а с другой стороны, американцы расисты. И его вот всячески...
67-й, ну да.
Ну да, и так далее.
А вот это
волнение.
Сотрудничество, оно на основе чего строилось? Соединенных Штатов и Эфиопии?
На основе традиции. Еще времен Второй мировой войны, потому что Эфиопия была на стороне антигитлеровской коалиции, твердо была, она сражалась, и изгнаны были итальянцы в 1941 году. Это одно из первых освобождений от оккупации, которое только было во Второй мировой войне. Если начинать несколько раньше, вот всевозможными походами Муссолини и попытками восстановить Римскую империю, Эфиопия снова наша и так далее, мы вот как в времена Цезаря, и, ну и прочие. И прочие известные тексты, которые есть у нас. Другого рода, но тоже известные тексты будут у Менгисту Хайле Мариама, как мы увидим потом. А действия уж невероятно интересные, невероятно знакомые, но гипертрофированных масштабах, просто в очень больших масштабах. Он служит в 70-м году, он уже служит, у него несколько было стажировок, он уже служит в дивизии, которой командует Аман Андон. Аман Андон, вот мы сейчас на него посмотрим, это генерал, который вот очень досаждал правительству. Вот Аман Андон, вот этот вот он в фуражке такой вот сидит, Аман Андон, на фоне карты. Ну, вот такие здесь, как мрамор получается. Вот, Аман Андон – человек, который очень досаждал правительству, потому что в армии волнения начались еще с конца 50-х годов. Во-первых, очень были недовольны окраины все такой повальной амхаризацией страны, потому что вот титульная нация, там хара, и вот больше других вот нет. И единое...
То есть как раз Аман Андон, да. Это Агадан, да? Или Агаден, как правильно?
Агаден, да.
Та самая территория, которая спорной являлась...
Которая спорной являлась Сомали.
И Сомали.
И Андома сделали членом Сената, но он как-то вот, он очень тяготился этой должностью. У него служил, вот уже получивший звание майора, служил Менгисту Хайле Мариам, и у него сложились отношения хорошие. Сам характеристики, которые писались на Менгисту Хайле Мариама, вот как часто бывает с диктаторами, абсолютно чужд какой бы то ни было дисциплине военной, какому бы то ни было порядку, изворотлив до невероятия. Что это такое? Одни говорили, что это вот те, которым нравился Менгисту Хайле Мариам, это говорили, что природный ум и смекалка, но давайте не будем забывать еще про одну вещь, что он получил уличную школу, уличную закалку. Он такой вот уличный человек, который научился выживать на улице в суровых условиях и выворачиваться. Но здесь ему не откажешь в силе воли и абсолютной бессовестности и цинизме, что окажется во время переворота. Страшная засуха в Эфиопии была в начале 70-х годов. И это вместе с началом очередной волны очень серьезного движения за освобождение Эритреи, это все, конечно, расшатало трон Хайле Селаси и привело к тому, что уже 12 сентября 1974 года произошел военный переворот. Страна была настолько расшатана, ее армия настолько была уже проникнута переменами, что надо менять все это дело. Надо менять всю эту архаику, всю эту старенького императора надо сменять. Надо страну выстраивать как страну современную. Но, впрочем, Здесь есть ведь масса вариантов, как выстраивать современную страну. Современную страну можно выстроить разными способами. И Эфиопия, как может быть, как редко какое африканское государство, была бы способна, и последующая история это докажет, способна пойти по какому-то пути крупной, например, латиноамериканской страны, которая могла бы и развивать и промышленность, и развивать свои ресурсы, которые немалые. Эфиопия могла себя прокормить и могла себя защитить.
А что у Эфиопии? Какие ресурсы?
Ну, у нее не так много
скажем,
полезных ископаемых, но дело в том, что у нее по сравнению с другими странами очень хороший климат, она может заниматься очень серьезным сельским хозяйством. Кстати, как только сельское хозяйство после Менгисту освободили, сразу куда-то пропал голод, куда-то делся. А голод был от природы и от бессмысленной раздачи земель среди феодалов был такой. Потому что все-таки надо отдавать себе отчет, как бы красиво не выглядело правление Хайле Селасия, и как бы им не восторгались на Ямайке, потому что Хайле Селасия и вообще один из его титулов – это растаманского движения, вот Растафария – это один из титулов Хайле Селасия, и вот это поверье, что придет черная мессия, и вот абсолютно фантастическое почитание растаманами. Все мы знаем, конечно, те, кто хоть когда-нибудь слышал регги, даже не употребляя того, что там нужно курить или употреблять во всех растаманских священных текстах, как говорится, вот, то мы понимаем, что это такое. Эти береты цветов эфиопских, ну, это все нам понятно. Мы должны понимать, что назрела революция. Революция дальше развивается стремительно. Образуется Временный военный административный совет, который возглавляет Аман Андон. Аман Андон возглавляет его. Этот совет начинает видоизменяться, потому что там подпирает везде такая незаметная фигура, как подполковник Менгисту Хайле Мариам. И вот понятно, где пружина находится, где мощнейшая стальная просто пружина этого движения. Это не генералы с их реформистскими идеями или даже, может быть, достаточно радикальными идеями. Это одна личность. Одна личность, которая потрясающе собирает в себя и демагогически собирает, и жестоко вокруг себя целую коалицию. 17 ноября уже 1974 года смещают Андома. 23 ноября Временный военный административный совет решает расстрелять порядка 60 бывших чиновников, членов императорской семьи, феодалов, как они говорят. Одним махом они покончили с феодалами.
Они видели в них угрозу или это был пропагандистский трюк такой?
И то,
смотрите,
и то.
Смотрите, мы с прошлым расправляемся.
И то, и то. Да, но это привело несколько население привело несколько в ужас и трепет. Потому что, между прочим, вместе заодно они убили двух зайцев. Вторым зайцем был Андом, которого просто убили.
Не в числе этих чиновников?
Нет, или... нет, нет. Заодно отдельно. Его убили. Заодно его убили. Дальше. Здесь начинается борьба двух партий. Народно-революционной партии, которая существует, Народно-революционная партия, которая более амхардская партия и такая, в общем-то, за сохранение системы достаточно похожей на то, что было в императорской семье.
Сергей Александрович, прошу прощения, все-таки правильно ли я понимаю, что он отрицал, что император был убит? Сам умер.
Подожди. Император еще у нас, вот 74-й был год, а императора убили в 75-м.
А, он еще живой.
Да.
Да.
Начинается война партий, уже подспудно начинается война партий, и всеэфиопское движение, которое поддерживает Менгисту Хайле Мариам. И то, что он не амхарец, то, что он, в общем-то, человек из низов, и то, что он понимает все народы Эфиопии. А их не так мало. И все это организовать, Эфиопию как единую страну, это или когда была императорская власть, и все напоминало только феодальные сепаратистские войны, которые достаточно легко подавлялись. Но Менгисту понимает. Менгисту, да, в 75-м году, убивают, да, кстати говоря, там был небольшой, совсем небольшой промежуток, когда был номинально негусом, был внук, родственник был императора Эфиопии. И вот это такая, как бы почти демократическая революция была, но которая быстро, быстро взялась за крутые меры. Убили подушкой, действительно убили, спустили в отхожее место. И может сколько угодно писать Менгисту Хайле Мариам, что его не убивали. Он сам старенький, никому не нужен, сам умер. И сам провалился, да? Провалился со следами удушья, да?
Естественная смерть, он сказал, что да, там его не любили, старый.
Да, но вот. Естественная смерть, да, смерть по естественным причинам, ну да. Ну да, да, конечно. В это мало можно верить. Сам ли, но вообще-то дело в том, что когда у тебя, просто как мы увидим, расстреливают просто на заседании совета, на заседании партии, руководящих органов этого всеэфиопского движения могут расстрелять, то Менгисту это не тот человек, который сомневается, когда надо кого-то убить.
Но все-таки убийство Амана Андома, неужели последствием не стало волнение какое-то в рядах? Потому что были же у него сторонники среди тех, кто
А он поставил, он сразу говорит, что должна идти по марксистскому, по социалистическому пути Эфиопия. Должна идти по народному пути. Эфиопия. Аман и другие генералы, которые его сменяют, они все расстрел генерала, например, генерала Бенти в 77-м году, который будет. Вот и еще 8 его сторонников прямо на заседании. Прямо на заседании. Всегда было так. Он всегда все прекрасно объясняет. Менгисту Хайле Мариам. Всегда все прекрасно объяснял. И возбуждал народ очень хорошо. Он объяснил, что эти люди ставят даже вот Эфиопии, вот старый эфиопский национализм, они ставят выше воли народа, выше социалистических преобразований. Он такое ощущение, что он вот по такой вот методичке, вот буквально по краткому курсу истории ВКПБ действует. Расстрел аристократов, истребление колеблющихся сторонников, бывших и так далее. Он быстро идет, быстрее все это делает. Еще быстрее, чем это было в нашей революции. Может, потому он так и понравился. И он станет для Брежнева и Андропова Черненко, скажем так, станет тем, что для Хрущева был Фидель Кастро. Примерно так. Но давайте пойдем, потому что мы задержались и еще не можем. Кстати говоря, книжечку вы купите в шоп-дилетанте медиа, сейчас без роликов. Давайте прям скажу, книжка еще одна очень интересная книжка вышла. Книжка-роман о, ну, скажем так, советской творческой интеллигенции. Начнем с Высоцкого «Для путешествия в СССР». Вот посмотрите на это, вот посмотрите на книжку, полистайте ее, почитайте о ней, и если вам понравится, купите в шоп-дилетант медиа. Мы же возвращаемся к нашему замечательному Менгисту Хайле Мариаму. Все события идут стремительно, потому что Народная революционная партия, она то ли сама дает карты в руки Менгисту Хайле Мариамму, то ли это провокация. И начинает то, что потом назовет Менгисту белым террором. Покушение на самого Менгисту, столкновение с социалистическим всеэфиопским движением. И ответим на белый террор. 17 апреля 1977 года объявляет фактически красный террор. Он так его и называет, красным террором. Он собирает огромную толпу людей. Он говорит, что все, кто будут защищать, получат оружие. Оружие народу. Он разбивает бутылки с какой-то красной жидкостью. Это кровь империализма, феодализма, бюрократического капитализма. Вот так вот. Образуются комитеты. Вот эта смесь такой революции времен террора французской, революции русской в каких-то крайних выражениях своих. 11 ноября он уничтожает собственное то, которое его поддерживало. Уже Народно-революционная партия уходит в глубокую подполье и эмиграцию, возникнет только после 90-х годах, возродится каким-то образом и будет принимать участие в политической жизни уже сильно понормальнившей Эфиопии. 11 ноября просто уничтожается социалистическое всеэфиопское движение. Что здесь получается такое вот в 70-х годах? Получается две опасности. Возникает, все время бурлит где-то там на севере, бурлит у нас Эритрея. А здесь еще начинает Сомали войну, Сомали действительно начинает войну за Агаден. И начинается, какого населения здесь больше, чья это историческая провинция, кто кем доволен, кто кем недоволен. И вот посмотрите на бравого Менгисту этих времен, Менгисту вот на красном фоне, здесь вот Менгисту уже полновластный властитель. Он может называться как угодно. В 87-м году он даже, вот когда примут конституцию, он будет называться президент. Он будет возглавлять Временный совет. Но Менгисту всегда Менгисту. Это самое главное, что он Менгисту. Вот как его видят в 76-м году. Его видит Василий Ложкин. Давайте Ложкина посмотрим, как он его видит. Я надеюсь, что сейчас увидят наши слушатели, увидят Ложкина, его картину. Вот Менгисту Хайле Мариам. Вот ложкинский замечательный стиль. Прекраснейший. И очень во многом, особенно глаза, отражают сущность Менгисту Хайле Мариама. А как ему сражаться с Сомали? Это очень сложно. В Сомали мощная страна. Он обращается к Советскому Союзу и к Кубе. Но это дилемма и для Советского Союза. Дилемма и для Советского Союза. Потому что Менгисту еще не очень известный человек, но вроде бы такой решительный, объявляет экономические реформы, коллективизацию, национализацию, все. Вместе с этим, и слава тебе, Господи, он проводит борьбу с неграмотностью. Но кого предпочесть? Потому что Сомали – это тоже, я помню, все мое детство и юность, Сомали была дружественная страна, которая выбрала социалистический путь развития. Но я уж не знаю, как, может быть, я упрощаю, но, в общем-то, здесь и устраниться нельзя от того, что происходит. И выбирает сторону. Выбирает Эфиопию. И выбирает Менгисту Хайле Мариама. И вот выбирает себе солдата, вот такого с Лениным, с плакатом Ленина выбирает себе. И получается,
а где Соединенные Штаты?
С Соединенными Штатами давно разорвали отношения, потому что произошла национализация, и Соединенные Штаты посмотрели на революцию, что, в общем-то, ну, как-то так, было бы какое-нибудь военное правительство, ну, военное правительство. Ну, и вот если бы он не начал все свои резкие, без какой бы то ни было компенсации, реквизировать предприятия, изгонять компании, устраивать колхозы и убивать всех, кого ни попадя, в общем-то, стали остерегаться оказывать ему военную помощь. И поэтому отношения с Соединенными Штатами были прерваны. Были прерваны. И вот он обращается к кому надо. И получается, действительно, к кому надо. Он уже посетил Советский Союз, и в Советском Союзе он страшно понравился. Даже вот подпись по фотографии «Я скучаю по тебе, Менгисту», Брежнев и Менгисту Хайле Мариам. Он и 28 ноября 1978 года подписывается договор с СССР. Но деньги, вооружение, все, что нужно, идут из Советского Союза, а воевать-то кто будет еще им помогать? То будет. Здесь дежурные кубинцы, которые и все, во всех португальских колониях воевали, Ангола, Мозамбик, и приходят кубинцы и вгоняют просто сомалийцев. Вот замечательные, конечно, Рауль в фуражке, Фидель в своей знаменитой каскетке и Менгисту Хайле Мариам.
Менгисту Хайле Мариам. А советского контингента на тот момент
не было
вообще?
Нет. Не знаю, я не бывавший там постоянно, генерал ГБшный Кирпиченко, который потом засвидетельствовал и обиду в своих воспоминаниях, засвидетельствовал и обиду Менгисту Хайле Мариама на перестройку и Горбачева. Вот. Итак, договор. Договор подписывается. И в 79-м году, когда я специально не говорил об ужасах и подавлении волнений, и объявлении контрреволюционерами кого угодно, и действий комитетов, мы это подчеркнем, когда все-таки будет уже осознание того, что делал Менгисту уже в 90-х годах. Но дело в том, что общие жертвы всего правления Менгисту оцениваются от 500 тысяч до 2 миллионов. И особенности студенты, школьники, дети.
Это репрессии, вы имеете в виду,
да.
Или в целом погибшие, в том числе в военных кампаниях?
Это погибшие и в подавлениях военных кампаниях, в подавлении движения Эритреи, подавлении движений в Огадене. Ну, не такие великие были потери в сомалийской войне за Огаден. Но во всяком случае, вот мы видим, как полная поддержка оказывается. Но кое-что и навязывает Советский Союз, то, что Менгисту совсем не нравится. Менгисту разогнал все партии, которые его поддерживали, но в Советском Союзе товарищи ему посоветовали, что нужна правящая партия, марксистско-ленинская. Но он сляпал эту партию, ну, извините, ну, не хотел, но сляпал эту партию. Сделал он партию из верных людей, из, в общем-то, здесь Бога нет и все позволено. Кстати, о Бога нет, была одна из жертв, это Феофил, это патриарх эфиопский, который был сначала арестован, заключен, послан в заключение, и пойман, и убит. Очень любили душить своих противников. И кто не расстрелян там на заседании, тот был удушен. Вот Менгисту царит и властвует с поддержкой СССР и Кубы. СССР помогает создать ему потрясающую эфиопскую армию. Да, он объявляет несколько наборов, несколько призывов, несколько мобилизаций объявляет. Тотальные, повальные, там все служат, тоже не будем забывать. Он поддерживает, хотел, он бы попросил помощи у Китая, с Китаем он тоже поддерживает хорошие отношения. Но в 1977 году Советский Союз был сильнее гораздо и надежнее в том отношении, что они точно помогут. Они точно помогут вооружением. И вот посмотрите, вот конец глухих лет, вот 80-е годы, 83-й год, вот примерно такой. Посмотрите, на трибуне у нас Менгисту Хайле Мариам. Здесь вы видите товарищей Андропова, Устинова, вечного товарища Пельши, здесь Арвида Яныча. И выглядел он потрясающе. Выглядел не Пельши Арвид Яныч, а Менгисту Хайле Мариам. Это потрясающие речи. Это зажигательные выступления его. Он хорошо говорил. Английский у него был очень неплохой, поскольку еще военный, у него был и курс, вечерний курс в Массачусетсе у него был.
А о чем он говорил?
Он говорил о победе социализма, о победе коммунизма, нет империализма. То есть весь набор, который нужен был. Своим он обращался, что вот это будет, давайте предыдущую фотографию покажем, потому что на том же пламенном выступлении сидит Менгисту Хайле Мариамом сидит Михаил Сергеевич Горбачев. Так несколько размыто на заднем плане. И Михаил Сергеевич Горбачев, уже которого считает своим губителем и своим, ну, политическим могильщиком, считает. К 90-му году Советский Союз прекратил всякую военную помощь. Всякую военную помощь. А в это время Эфиопия, во-первых, пережила страшный голод 84-85 годов, но воюет. К 91-му году, вот еще давайте отметим, что организации вот, Африканского единства, как она когда-то называлась, был 2 года председателем Менгисту Хайле Мариам. Мы помним, как такую же организацию на другом этапе и возглавлял и Роберт Мугабе. То есть, вот ты спрашивал, влиятельная ли это фигура? Влиятельная фигура. Влиятельная. Но влиятельная совершенно и убийственно, и самоубийственно влиятельное. Голод. Дело в том, что происходит, когда начинается или коллективизация, или до этого вот отъем урожая как продразверстка. Что начинается? Крестьяне начинают уменьшать пахотные площади свои, сельскохозяйственные угодья, уменьшать и прятать урожай. Ах, прячет урожай, как реагирует такая власть, прячет урожай враги, контрреволюционеры. Преследование крестьян идет. Голод. Голод – неизбежный спутник вот таких мероприятий. Неизбежный, потому что, конечно, ему помогают не урожай и засуха, но борьба почти невозможна с голодом вот в таких условиях. И переживает страшный голод, плюс война, плюс непрекращающиеся репрессии. Давайте мы посмотрим сейчас на уже, вот если кто-нибудь видел, музеи геноцидов разнообразных, когда все мы смотрим на мириады и мириады фотографий людей погибших. Тех же самых студентов, которые поддерживали противоположную еще когда-то Менгисту партию, народную, поддерживали. Когда были студенческие выступления, если студенческие выступления, волнения, хоть и подавлялись во времена императора, но сравнение здесь примерно такое же, как с царизмом и репрессиями уже в советское время. Примерно такое же, можно сказать, такая же разница. Оставляли трупы, гнить их боялись убирать, не разрешали убирать. Оставляли трупы детей, школьников, студентов, оставляли прямо на улице города. Прибегали гиены, ели эти трупы, Причем убивали массу всяких способов. И зверские аресты, зверские пытки. Ну вот, посмотрите, витрина. Конечно, сейчас могут какие-нибудь, ну я бы сказал, скептики или ревизионисты любой истории могут сказать, да, это уже мертвые черепа так разбили, уже здесь все подобрали. Но это очень трудно сделать, поскольку есть родственники, и была проведена очень серьезная идентификация, и не так уж много прошло времени. И когда... И было два процесса. Ну, давайте сейчас сначала разберемся. Он... Рухнул его режим примерно так же, как рухнул режим Хайле Селаси. Менгисту Хайле Мариам, как при наступлении эритрейских войск, при наступлении вот, движения сопротивления, которое образовалось, он понял, что все, конец. Конечно, он произнес зажигательную речь в 91-м году, что не с такими сталкивался наш героический эфиопский народ, и не с такими вызовами мы все преодолеем, и сбежал в Зимбабве. В Ливии, потом в Зимбабве. Говорят, что американцы помогли его укрыть в Зимбабве. Может, и помогли. Бог его знает. Не знаю. Затем, что... Ну, пусть себе. Ну, не знаю. Мне не очень в это верится, потому что он столько сделал для того, чтобы... Для того, чтобы обозлить американцев против себя. Ну, а потом разные службы действуют по-разному. Бог его знает, какие, что у кого было на уме и какие планы. Но плана возвращения, в общем-то, не существовало его, возвращение к власти. И он не пытался, как многие свергнутые властители, не пытался откуда-нибудь приехать, как Иди Амин Дада или Бакасы, или вот такие вот люди, которые что-нибудь замышляли. Замышляли его убить в 95-м году, его было покушение на него, двух выходцев из Эритреи. А новое эфиопское правительство открестилось от этого, от участия в покушении. И сначала немного процесс напоминал все-таки процесс над вот этими покушавшимися, напоминал один прецедент очень важный. Это убийство с Агамоном Тейлерианом Талаат Паши в Берлине. Когда во время процесса выяснилось очень многие обстоятельства жизни семьи нападавших вот в данном случае. Выяснилось, что они были и схвачены, их родственники, и пытаны, очень многие убиты. Много, семьи большие, родственников много. Вот, так что многое выяснилось. И им в конце концов дали по 2 года. Всего-то. Дали по 2 года, и они вышли. Два процесса. В 2007 и в 2008 годах. Процессы обвинений были представлены и Менгисту Хайле Мариаму заочно, и некоторым из его сподвижников очно. Были представлены под 211 пунктам. Тяжелее всего было обосновать геноцид, потому что при смешанности эфиопской и смешанности, этнической смешанности эфиопской политической жизни, а также, в общем-то, достаточному равнодушию Менгисту Хайле Мариама и его подельников к национальному вопросу, то здесь вряд ли можно сказать, что по национальному признаку кто-то уничтожился. Если сравнить с африканскими геноцидами, как хуту и тутси, например, то тут скорее это уничтожение, просто репрессии разнузданные. Чем объяснял он всегда? Обострением классовой борьбы. Он называл все это классовой борьбой. Убийство тех, убийство других, Он знал по своему уличному прошлому, он знал, что надо сколачивать крепкие группы. И если дать вседозволенность на местах тамошним крепким парням, они замечательны и с удовольствием будут ловить студентов, ловить косые взгляды, ловить не то поведение. И так как им предоставлена возможность самим решать и самим устраивать расправы, то это все будет достаточно легко. Осудили сначала на пожизненное заключение. Да.
Да, прошу прощения, я просто не понимаю, как можно сколотить крепкие группы, если по кусочкам эти группы потом тоже становились жертвами репрессий? Как это работало?
Почему жертвами репрессий? Эти комитеты спокойно существовали. Комитеты спокойно существовали. Это же такой вот комитет, как там в деревне, в одной, в доме. Берут власть бандиты по политическим соображениям. Им дают политические соображения. Бандитам, которые преследуют, грабят. Грабят иногда, и на них самих покушаются. Из-за этого террор увеличивается. Это бандитская власть, стопроцентная бандитская власть.
То есть это такая мафиозная структура, можно сказать.
Ну, даже не знаю, насколько она была ритуальна, как мафиозная структура. Потому что, в отличие от очень многих, пока он не сколотил там свою фасадную партию, не сколотил Мингисту Хайле Мариам, вот кажется, что это была такая вот действительно вот такая бандитская республика, народно-демократическая, эфиопская. Военно-бандитская республика. Самое главное было найти, из кого выкачать средства. Найти себе страну и идти по ее пути. Вот он нашел себе наиболее удобный способ, как, пробившись к власти, как совершить крутейший поворот. Я очень сомневаюсь, что по идейным соображениям, по каким-то великим заботам о благе народном, он сделал классическую формальную революцию по большевистского плана и гипербольшевистского плана. Мы видели такой вот в варианте Пол Пота, мы видели, например, в Камбодже, в Кампучии.
А можно сказать, чего он хотел в конце? Вот какого власти? Финала? Просто власть. Удержать власть.
Вот всегда будет, он говорил, вот и генерал Кирпиченко вспоминал, и в мемуарах своих писал, что вот Горбачев, если бы не Горбачев, перестройка. И он говорит, ну как же вы от нас отказываетесь? Вы же сами назвали к социалистическому будущему. Сами нас научили. И вот это типично бандитское нытье вот такое. Вы же сами нас научили. Как же так? Причем как террористические организации, так и террористические режимы отличаются очень большой, серьезным, высоким уровнем нытья. Эфиопский народ, который веками был угнетен, там то да сё. Да, был угнетен, но не тогда, и не так, и не для того, чтобы его снова угнетали. В финале я скажу вот что. Очень сложно, конечно, как всегда, как у всякого вот такого порывистого товарища, как Мингисту Хайле Мариам, наследие очень тяжелое. Наследие отделения Эритреи, пограничные конфликты, войны с Суданом, которые вели. Многие были действительно опрометчивые шаги по нового руководства. Но, во-первых, подняли экономику. Во-вторых, нашли баланс между Соединенными Штатами и Китаем, и с другим у них прекрасные отношения, в конце концов. Нашли они баланс отношений с Эритреей. Они нашли Джибути, у них тоже, это бывший британский Сенегал тоже, у них Сенегал-ленд, у них тоже среди. Они нашли себе выходы для торговли и к морю. Несколько раз они заходили в тупик, а потом вот уже в 2018 году, 2018, восстановили и свободу слова, и свободу собраний, и свободу политической деятельности, а при этом показывает показатели азиатских тигров развития. Им далеко, конечно, далеко еще. Потом развитие с китайской помощью одно, например, технопарки, с американской помощью американских компаний другое. И здесь, несмотря на вот этот кошмар, который был устроен, ведь все-таки вот и поэтому я говорю, что несмотря на тот кошмар, Эфиопия это была и остается той страной, которая вот имеет внутренние силы стать страной и уважаемой, и надежной для своего населения, для своего народа. Вот, наверное, так история Менгисту Хайле Мариама. Его власть да. в силе Девы Марии. Ну-ну.
Спасибо большое. Да, время у нас вышло. Тут были интересные вопросы. Вот, например, пишут про большевиков. Если они бы не захватили власть в России, у африканских народов были бы другие судьбы. Ну, тут, конечно,
ой, знаете,
вопрос, я бы
вот
сказал.
Самое, мы много с вами об этом говорим. Последнее дело все-таки ставить на какой-то. Можно предполагать, можно писать художественные произведения вроде «Столкновения с бабочкой». Но я вам скажу, что так просто никогда ничего не бывает. И так простой альтернативы нет. Миллион факторов.
Через 3,5 минуты на «Живом гвозде» в программе «Особое мнение» Иван Павлов, ведущий Никита Василенко. Да, поэтому переключайтесь только туда. Спасибо большое, Сергей Александрович.
Спасибо. Всего вам доброго всем.
До свидания.